Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте! Сегодня победой журналистов завершилась совместная акция Общественной палаты и ряда центральных изданий, пригрозивших выйти на утро с чистыми полосами вместо передовиц в знак протеста против монопольного роста тарифов на подписку. Администрации президента, Минпечати и Почта России успокоили протестующих. О роли массовой подписки в положении со свободой слова в стране беседуем с членом Общественной палаты, многолетним главным редактором самого массового в СССР молодежного журнала «Юность», поэтом Андреем Дементьевым. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Андрей Дмитриевич.
Добрый вечер.
Как бы вы поступили на месте главных редакторов, узнав о многократном повышении расценок на распространение и подписку?
Также бы поступил. Дело в том, что был период, когда началась перестройка, где-то вот начало 90-х годов, когда резко упали тиражи газет, журналов, в том числе и тираж, скажем, журнала «Юность» упал. И тогда государство давало дотации журналам, газетам, чтобы как-то вот пережить этот тяжелый период. Вот. И я вам должен сказать, что все государство должно помнить, что без информации, без газет, без средств массовой информации никакая страна, никакое государство, никакое общество существовать не может. Поэтому мне непонятно, почему вот в это время, когда у нас мы нефтедобывающая страна, и когда, извините меня, нефть все время повышается в цене, вдруг могут происходить такие вот события, как, слава богу, не случившиеся события с повышением тарифов на нашу прессу. Я думаю, что Павел Николаевич Гусев и Николай Зятьков, главный редактор «Аргументов и фактов», и Владимир Мамонтов, главный редактор «Известий», и Владимир Сунгоркин, они, объявив о том, что выйдут с белыми полосами статей, они поступили правильно. Дело в том, что только общими усилиями, объединением вот таким общим за свои права, борьбой за свои права, можем отстаивать независимую прессу и добиваться того, чтобы эта пресса, ну, выходила и вовремя, и в срок, и чтобы она была доступна. Потому что сейчас, что говорить, везде на все повышаются цены. Я вообще не понимаю, от чего это происходит. Вроде у нас такие высокие доходы, мы добываем нефть, у нас все время говорят о экономическом взлете, экономическом росте, о том, что золотой запас увеличивается, о том, что фонд тоже увеличивается, и так далее, и так далее. И вдруг повышаются цены, и в частности, вот хотели повысить цены на розничную и на подписную цену, значит, наши газеты, журналов. Это безобразие.
Член Общественной палаты Максим Шевченко, ведущий программ Первого канала, основатель журнала «Смысл», возмущен диктатом монополистов.
Ситуация с подпиской в России, она просто возмутительна, поскольку есть монополисты, особенно в крупных городах, которые диктуют цены на подписку за вход на рынок. Большие достаточно деньги надо платить. Подписка в России вообще неокупаема. И этим самым народ просто отрезается от нормального медийного пространства. Кроме того, цена на подписку и вообще цена на торговые сети, я сюда тоже включил бы это, честно говоря, является неким регулятором свободы слова, поскольку за счет поднятия цены отсекаются издания, которые являются оппозиционными зачастую, и которые живут сложной такой экономической жизнью в этой ситуации. Я абсолютно поддерживаю своих коллег из печатных изданий, и они абсолютно правы будут, если заявят протест по поводу бахханалии монополизма в такой общественной и социально значимой сфере, каким является подписка на массовые печатные издания.
Напомню, что ситуацию вокруг подписки обсуждаем с членом Общественной палаты Андреем Дементьевым, у нас на прямой телефонной связи. Как, по-вашему, Андрей Дмитриевич, угрожает ли вытеснение печатного слова электронной прессой?
Ну, конечно, конечно. Я думаю, что вообще сейчас компьютер, интернет, он как-то вытесняет печатное слово. Это печально, но все равно печатное слово заменить невозможно, ибо там суммируется, там концентрируются самые интересные статьи, интересные авторы, интересная информация, интересная аналитика и так далее, понимаете? И поэтому, конечно, тут соперничать трудно, но все равно без этих изданий, без таких вот массовых изданий нашему народу невозможно жить, потому что если посмотреть, сколько же по процентам, сколько людей могут пользоваться интернетом, то это не такое же сейчас большое количество. В основном люди читают газеты. И всякий раз, когда я подхожу там к киоскам, я смотрю, повышают цены все-таки. И мало того, даже не повышая, цены на наши издания высокие. Высокие при тех средних заработках, которые имеет наше население, наши тружники, это высокие цены. И, конечно, в свое время, когда вот я был главным редактором журнала «Юность», когда вот мы работали в советское время, там свои были беды, так сказать, свои проблемы, но не повышались цены. И, кстати, журнал, например, «Юность» стоил просто копейки. Копейки. Правда, мы давали высокую прибыль, мы были многотиражным изданием. И сейчас, когда некоторые наши издания находятся в руках предпринимателей, в руках частных лиц, то, конечно, я думаю, что должен быть контроль со стороны государства обязательно. Обязательно, чтобы не было произвола. Потому что кому-то захочется получить большую прибыль, он будет повышать цену. Этого не должно быть. Должен быть контроль со стороны государства.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что о роли массовой подписки, положении со свободой слова в стране, беседуем с членом общественной палаты, многолетним главным редактором самого массового СР молодежного журнала «Юность» Андреем Дементьевым. Он у нас на прямой телефонной связи. Вячеслав Костиков, директор аналитического центра газеты «Аргументы и факты», бывший пресс-секретарь Бориса Ельцина, сдержал данные газеты обещания.
«Аргументы и факты» считает себя свободной газетой, и мы поместили такое, правда, небольшой вот кусочек без всякого текста. Вот, а те газеты, которые чем-то связаны с властью, боятся ее или обязаны ей чем-то, они воздержались от этого, потому что это, в общем-то, такая одна из немногих акций протеста, к которому общество еще не очень привыкло. Я думаю, что мы подали просто хороший пример. Я думаю, что, может быть, в следующий раз газеты более последовательно будут протестовать. Аудитория газет, которую люди покупают добровольно или сознательно идут на выбор какого-то определенного издания, это публика, которая склонна к анализу, которая хочет сама принимать решения и сама собирает информацию. Это очень ценная публика. Что касается телевизионной аудитории, то за телевизором люди сидят вечером, как правило, просто потому, что им нечего делать, и это навязанная информация.
Джаз на свободе, на коротких и средних, в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Dixieland и Swing, Bebop и Cool, Neo Bebop и Free Folk, Jazz и Post Bebop. Каждую среду в 21:44 по Москве, повторы в 6:44 утра и в 14:44 в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о роли массовой подписки в положении со свободой слова в стране беседуем с членом общественной палаты, многолетним главным редактором самого массового СР молодежного журнала «Юность» Андреем Дементьевым. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, я вообще-то люблю читать газеты, и до недавнего времени выписывал «Новый Петербург», но газета вдруг неожиданно исчезла из прессы, а ее учредитель, как оказалось потом, выяснилось, Николай Андрющенко, был арестован, ему вменяют 3 статьи: клевета, публичное оскорбление власти и даже экстремизм. Я вот все время читал эту газету, ничего подобного в ней не находил. Но вообще-то я, если так можно выразиться, больше являюсь подписчиком «Радио Свобода», а с ней происходят странные вещи на постсоветском пространстве. Так вот, например, в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане заблокированы интернет-сайты «Радио Свобода». И доступ к ним вообще-то прервался еще в апреле месяце.
Спасибо. Вопрос Андрея Дмитриевича Дементьева. А какую роль подписка имела в советские времена?
Ну, в советские времена, вы знаете, ситуация была другая. все было, так сказать, под эгидой государства. Существовала цензура, и мы были органами, скажем, вот журнал «Юность» был органом Союза писателей. Издавались в издательстве «Правда». То есть, так или иначе, мы были под оком Центрального комитета партии. Однако тогда, в те времена, все-таки не было вот такой ситуации, чтобы вдруг повышалась, ни с того ни с сего, цена на подписку, на розничную цена повышалась. Этого не было. Я думаю, что вот сейчас мы переживаем такой период, когда могут отдельные лица, которые владеют, скажем, газетами, которые вкладывают в это деньги, могут самовольно устраивать вот подобные вещи. Я думаю, что сейчас очень важно быть внимательным. Вот тут был период, когда вдруг кто-то предложил из досужих людей, далеких, наверное, все-таки от журналистики, предложил за, скажем, публикацию клеветы, там, если ее квалифицировать как клевета, за неточных фактов, за искажение фактов и так далее, закрывать издание. Это вообще полнейшая глупость. И я думаю, что никто на это не пойдет, и если это вдруг может случиться, то будет общий протест журналистов, потому что я уже приводил этот пример, что если футболист нарушает на поле правил, то это не значит, что его надо наказать, но это не значит, что надо перепахать все футбольное поле и закрыть стадион. Издание газеты, издание журналов – это общегосударственное и общенациональное дело, и без этого мы не проживем и не можем прожить. Я вот удивляюсь, вот то, что сейчас рассказал товарищ из Петербурга, из Санкт-Петербурга, что закрыли газету, арестовали. Как это так может быть? Есть суд, должен состоять суд, после этого арестовывают, после этого, так сказать, или он прав, или не прав. Ну, вообще, это произвол, и нельзя поступать с прессой так, как иногда пытаются поступить. Мы должны быть очень сплочены в этом смысле, мы должны отстаивать свои интересы и не бояться ничего, потому что самое главное, может быть, наша пресса, самое главное, что она делает, она держит в курсе всех событий и в стране, и за рубежом, наше население, наше общество.
Главный редактор газеты «Новые известия» Валерий Яков с самого начала не разделял предложенную форму протеста.
Мы сознательно не участвуем в этой акции, решили не принимать в ней участие, по той простой причине, что не хочется второй раз наказывать нашего читателя. То есть та форма, которая предложена сообществом нашим журналистским, я считаю, что она не очень удачная. Потому что выходить с пустыми полосами и отправлять газету подписчику тому же, который заплатил за нее уже однажды деньги и получает ее, то есть мы его наказываем вместе с Почтой России. Почта России наказывает рублем, а мы тем, что мы прислали ему пустую газету. При Советском Союзе, как ни печально звучит сегодня, почта работала значительно лучше. Газета доходила до читателя вовремя, журнал доходил вовремя, а сегодня, при том, что почта берет с нас очень приличные деньги, читатель газету получает на второй, на третий день. Чем дальше от Москвы, тем дольше он ее получает.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот я хочу сказать спасибо Андрею Дементьеву за его «Юность» журнал, да? Вот я с удовольствием читал, вот, и у меня даже до сих пор сохранились подписки дома, журнальчики лежат аккуратно. Я нет-нет, их перечитываю, но вот сейчас газеты выписывать как-то я не знаю. Я вот слушаю новости, допустим, на радио «Свобода», а на телевидении РЕН-ТВ смотрю, да, и как-то... А вот первый канал, второй, ну, так, поскольку... И вот у меня такое впечатление, что действительно сейчас почта не доходит до провинции. У нас-то есть местные газеты, но там реклама или такое, ну, острые статьи не встречаются. И вот, как бы, действительно, вот сейчас со свободой слова все... И вот газеты, допустим, если выписать, они могут и не дойти. И журналы тоже могут потеряться, как бы, вот, или могут их вытащить как-то из ящика.
Андрей Дмитриевич, сократилось ли число тех газет и журналов, которые вы подписывали в советское время и сейчас?
Конечно, сократилось, да. Я выписываю и читаю только отдельные газеты, которые мне интересны, и которые уже по времени просто себя так в моем сознании определили, что они мне интересны. Я как бы их постоянный читатель. Это и литературные газеты, и «Московский комсомолец», и «Аргументы», и «Факты», и «Известия». Ну, перечислю там еще некоторые, да. Дело все в том, что в свое время, когда-то в советские времена, да, в свое время, у нас была так называемая нагрузка на подписку, когда надо было, вот ты подписываешься на какие-то издания, которые, ну, они лимитированы. И если тебе удается подписаться, тебе в нагрузку дают, там, скажем, газету «Правда» или какую-то еще газету. Сейчас такого нет. Ты сам выбираешь, что ты хочешь читать и что ты хочешь купить. Меня беспокоит только другое. Вот тут товарищ выступал по поводу того, что они не поддержали эту акцию. Зачем, мол, пустые полосы? А я думаю, что напрасно не поддержали, потому что речь идет не о пустых полосах, речь идет о каких-то пустых, так сказать, там местах, на которых могут быть статьи. Но, по крайней мере, это знак. Это нашему читателю скажет, что он тоже должен как-то реагировать на все. Реагировать и поддержать журналистов. Потому что то, что вот редко, там, поздно приходит издание, не задерживается, это ведь не вина журналистов. Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Вот, это не вина журналистов, это вина уже доставщика, это уже Министерство связи, это уже не зависит от нас, тех, кто делает газеты, кто пишет статьи и так далее. И вот, но я думаю, что не надо ничего бояться. Наши права записаны в Конституции. И журналисты – это люди, которые несут ту правду, без которой невозможно ни в провинции, ни в столице, ни в деревне, ни в городе жить. Я, например, просто не мыслю своей жизни без газет, без журналов.
Один из организаторов этой акции протеста Владимир Мамонтов, главный редактор «Известий», вовремя отказался от рискованной затеи.
Мы же знаем, что реакция будет такая, что, ребят, мы вам решим эти проблемы. Вы правильно их ставите, они будут решены. Ну а зачем мы будем тратить теперь газетную площадь, в общем, драгоценную достаточно, если уж нам решат эти проблемы? Мы люди прагматичные, решат нам эти проблемы? Ну да, если выяснится, что люди, которые нам это обещают, не решат, ну мы будем бороться дальше. Вообще-то есть письмо у нас к президенту, к Дмитрию Анатольевичу Медведеву, где мы просим самым внимательным образом это дело все рассмотреть. Надеюсь, что все это будет рассмотрено. Я бы сказал, голос прессы услышан, как говаривали в старые времена. Если бы мы не получили этой реакции, завтра бы в киосках бы вышли газеты ровно так, как мы планировали.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я тоже хочу сказать спасибо Андрею Дементьеву за его юность, да? Вот у меня до сих пор вот сейчас лежит «Новый мир», да? «Даугава», «Октябрь», «Знамя», «Юность». Я с большим удовольствием перечитываю, настолько яркая публицистика была, да? Вот. Что сейчас вот такой просто уже больше нет, да? А вопрос у меня такой. Вот есть русская пословица, которая говорит, что не мытьем, так катаньем, да? Если в Советском Союзе была цензура, ее еще как-то можно обойти. Были там тиражи 5000-е по университетам, да, по обкомам. Еще что-то можно достать. А вот сейчас ценовой диктат, он полностью лишил провинциальных бюджетников, ну, права на информацию, да?
Да, вот, Андрей Дмитриевич, видите, сколько подписчиков было у журнала «Юность» в разных уголках Советского Союза. В чем вот было общественное значение этой массовой доступной подписки?
3 миллиона 300 тысяч была подписка, тираж журнала. Но если учесть, взять семью, то это примерно 20 с лишним миллионов читали журнал. Вот, и мне очень обидно и очень горько, что у нас хорошие журналы, хорошая литература, кстати сказать, хорошая публицистика вот сейчас, и хороший наш журнал, тот же «Октябрь», тот же «Новый мир», они имеют очень маленькие тиражи. Вот в чем дело? Мне обидно и мне непонятно, почему так понизился интерес наших читателей, наших подписчиков, наших любителей литературы и журналистики, почему так интерес понизился до таких маленьких тиражей. Страна-то же ведь та же самая, а тиражи почему-то вдруг такие низкие, маленькие. Хотя в разных изданиях появляются замечательные статьи, замечательные интервью, замечательный материал.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хочу сказать, что я подписываю 5 журналов. 2 технических, 2 исторических. И журнал «Вокруг света», который в моей семье подписывают в 60-х годах. Кстати, господин Дементьев, Моя тетя, ваш журнал «Юность», подписывала еще с 50-х. Вот, и я вот что хочу вам сказать. Вы тут удивляетесь, почему, мол, такие маленькие стали тиражи, почему народ не читает. Когда повышали цены бюджетникам, малоимущим, молодежи, пенсионерам, газеты, вместо того, чтобы сказать власти, вы, ребята, сначала сделайте европейские зарплаты, а потом уже кричите о рынке и европейских ценах. Они что говорили? Это рыночно, это либерально, это правильно, да здравствуют либеральные реформы. А как только их прищемили, сразу в крик. Выходит, что быдло потерпит, а нас не трожь?
Слово Андрею.
У нас ведь дело все в том, что у нас рыночные отношения тоже понимаются однобоко. Когда мы говорим, вот мы подошли, а бензин, ну, условно говоря, не уже, отойдем от печати, вот бензин. Цены на бензин все время повышаются. Говорят, ну мы подходим к европейскому ценности, оно еще ниже, но мы уже подходим, говорят, да, но в Европе и в Соединенных Штатах Америки, простите меня, зарплаты другие, другие доходы. И поэтому нам, если уж мы входим в период, в эпоху рыночных отношений, тогда уже обе стороны повышать. А если повышаются цены, то должны быть повышены зарплаты. Они должны быть такими, чтобы эти цены не били, им били настолько серьезно по карману, что людям трудно жить.
Слушаем, Андрей, радиослушатель из Подмосковья.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Это я, да?
Да.
Здравствуйте. Вот у меня вопрос к Андрею Дементьеву. Всем известно, что все литературные журналы, толстяки имеются в виду, курировались КГБ. Потом часть журналов, либеральные в частности, курировались Соросом. Потом Сорос отказался. Скажите, пожалуйста, вот в тот момент, когда их курировал Сорос, их продолжало КГБ курировать или же нет?
Знаете, вот что касается моего периода, я 12 лет был главным редактором журнала «Юность», я, честно сказать, не знаю, что у нас курировал КГБ. Никогда такого не было. Мы при таком огромном тираже, мы печатали почти все, что мы хотели печатать. Вот это удивительно, но это так. Я единственное произведение не мог напечатать за все эти годы. Не пробил я его через ЦК, через цензуру, не пробил. Единственное произведение Булгакова «Собачье сердце». Все остальное я напечатал, включая всех этих крамольных писателей, изгнанных, уехавших и так далее, и так далее. Поэтому насчет КГБ, не знаю, меня это как-то не касалось. Я этого не чувствовал и не знал. Другое дело, что Центральный комитет партии, да, следил, так сказать, там, 5-10, все было, но всегда можно было или отстоять, или доказать, или обойти. Всегда можно было. Потому что иначе, вот если бы мы не обходили, если бы мы не печатали все, что мы хотели, уверяю вас, никогда бы не было такого тиража. 3 300 000.
Да, наверное, наш радиослушатель имел в виду Глафлит, не КГБ. Сегодня победа журналистов завершилась совместной акцией общественной палаты и ряда центральных изданий, пригрозивших выйти на утро с чистыми полосами вместо передавить знак протеста против монопольного роста тарифов на подписку. О роли массовой подписки в положении со свободой слова в стране мы беседуем с членом общественной палаты, многолетним главным редактором самого массового СССР молодежного журнала «Юность» Андреем Дементьевым. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас перейдемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Официально подтвержденное число жертв катастрофического землетрясения на юго-западе Китая достигло 40 тысяч. В целом, количество погибших, пропавших без вести и остающихся под завалами составляет примерно 70 тысяч человек. Грузия отвергла обвинения, высказанные в ее адрес главой МИД России Сергеем Лавровым. Выступая на слушании в Госдуме, Лавров обвинил Грузию в концентрации сил у границы с Абхазией и Южной Осетией. Суд в Эстонии удовлетворил ходатайство защиты и назначил медицинское освидетельствование Арнольда Мэри, обвиняемого в геноциде, по словам адвоката, у Мэри рак легких. Герой Советского Союза, 88-летний Мэри, обвиняется в причастности к депортации эстонцев в Сибирь в 1949 году. В московском офисе British Petroleum во вторник прошли обыски. Компании принадлежат 50% акций российско-британской ТНК BP, которой в апреле российские власти предъявили многомиллиардные налоговые претензии. Суд на Кипре отказал в выдаче российским властям Владислава Карташова, бывшего менеджера нефтяной компании «ЮКОС». На родине Карташова обвиняют в уклонении от уплаты налогов и других финансовых преступлениях. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на днях посетит Мьянму, где обсудит с руководством страны вопрос об увеличении объемов гуманитарной помощи пострадавшему от тропического урагана населению. Президент США Джордж Буш принес извинения премьер-министру Ирака Нури Аль-Малики за поведение американского солдата, стрелявшего во время учений в Коран. Иран согласился принять одного из руководителей Евросоюза Хавьера Солану для переговоров по ядерной проблеме. Экспортные тарифы на древесину остаются главным препятствием на пути России во Всемирную торговую организацию, заявила Еврокомиссия. Бывший президент Франции Жак Ширак удостоен государственной премии России за достижения в гуманитарной деятельности. В городе Аусбург на юге Германии сегодня найдена и обезврежена 500-килограммовая бомба.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня победой журналистов завершилась совместная акция Общественной палаты и ряда центральных изданий, пригрозивших выйти на утро с чистыми полосами вместо передовиц в знак протеста против монопольного роста тарифов на подписку. О роли массовой подписки в положении со свободой слова в стране беседуем с членом Общественной палаты поэтом Андреем Дементьевым, бывшим многолетним главным редактором самого массового СР молодежного журнала «Юность». Он у нас на прямой телефонной связи. Член Общественной палаты Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец», доволен полученным результатом.
Это большой успех, то, что сегодня мы, Общественная палата и группа главных редакторов, получили заверение от руководства и страны, и правительства, министерства, что будут решаться эти сейчас вопросы журналистов Москвы.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Насколько я понял, это вот, так сказать, инициатива исходит из Почты России, да?
Да, повышение тарифов, да.
Вот, я помню, не так давно, значит, вот руководитель Центробанка ушел на это место, да?
Сбербанка.
Освободил место Грефа, да, Сбербанка. И его, как помню, значит, Путин напутствовал, что он отправляется на эту службу Почты России для решения очень важных задач, как он сказал, ответственных и важных задач. Стоит ли это расценивать как преступление к реализации этих задач? И вообще связано это, как вы считаете, с вот инициативой с новым руководством или нет?
Да, удачно ли дебют Казьмина, потому что он поднял тарифы именно на периодические издания, слова Андрея Дементьева?
Ну, тут двух мнений быть не может. Так, я считаю, что это неудачно, и вообще этого нельзя было делать. Я рад, что мои коллеги, и в частности Павел Гусев, с которым мы в одной комиссии, я рад, что они счастливы, что они победили, и что мы, в общем-то, добились того, чтобы этого не происходило. Потому что, дай бог, не дай бог, ты вот одно поставление сделал, так сказать, промолчал, значит, смирился, и все, дальше пойдет хуже. Поэтому ни в коем случае нельзя ничего замалчивать, ни в коем случае нельзя как-то отгораживаться от важных проблем, которые стоят сейчас перед всеми нами.
Бывший руководитель телеканалов ВГТРК и ТВЦ Олег Попцов, глава холдинга «Пушкинская площадь», солидарен с позицией Общественной палаты.
Не надо обкладывать оброком нищих, потому что в основном подпиской пользуются, и Гусев здесь прав, малообеспеченные. Хорошо обеспеченный, зашел, взял, пожал, сколько там, сказали, 250 рублей, что так дорого? Ну ладно, давайте, дайте мне 3 штуки. Все, нет вопросов. Так, политики, Общественная палата, они поступили совершенно правильно. Они так и должны были поступить. Есть еще одна неудобность. Вроде бы как Общественная палата, созданная по инициативе власти, как выразитель общественного мнения, и вдруг она себя заявила именно так, как совершенно не предполагалось. Предполагалось, что она будет продолжением власти. Она вдруг оказалась продолжением общества. Непорядок.
Рискует ли Общественная палата навлечь на себя неудовольствие властей? Слово Андрея Дементьева.
Ну, во-первых, тут Олег Попцов, может, немножко не прав, говоря о том, что продолжение власти. Она, Общественная палата, называется Общественная палата. Это слово идет от слова «общество», и мы должны прежде всего защищать интересы общества, гражданского общества нашего. Вот в чем дело. И в данном случае Общественная палата и наши ведущие издания поступили абсолютно правильно, и другого не дано.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, у меня какой вопрос сегодня возник. Читаю, разворачиваю независимую газету. Товарищ Грызлов говорит, что тут будет у нас сейчас переделываться закон о СМИ. к осени. Так вот тогда у меня само собой конструкция такая образуется. Выходит такой некий шлегель с какой-то дичью. Ну, эту дичь, конечно, все на ура принимают. Потом вот эта сегодняшняя наша правящая партия, ее, кстати говоря, сегодня не приняла. Но зато мы теперь вот переделаем закон о СМИ, и все прекрасно. Может быть, это вообще, ну, я не говорю, что это не глупо, это глупо, но это не шлегель, личная глупость, а, так сказать, всей партии в целом. Спасибо.
Да, намерена ли общественная палата стоять на страже интересов журналистов, слово Андрея Дементьева?
Я думаю, что то предложение, с которым выступил вот депутат Государственной Думы, Шлегель, это же абсурд. Я уже говорил об этом. Абсурд. И когда будет, если будут вноситься изменения в закон о СМИ, то я думаю, что журналисты будут в этом участвовать. И это не пройдет ни мимо общественной палаты, ни мимо юристов, которые готовили, в том числе, скажем, Федотов, один из авторов этого закона. И это ничто не будет делаться в тайне, или где-то в кулуарах, или где-то в кабинетах закрытых. Ни в коем случае. Это закон, который касается всех нас. Всех нас, не только журналистов, это касается всего общества. И поэтому это мимо общества, и мимо общественной палаты, и мимо журналистов пройти не может.
Владелец и главный редактор упомянутой независимой газеты Константин Рябчуков также получал приглашение участвовать в сегодняшней акции протеста.
Крупные газеты с многосоттысячными тиражами, для которых подписчики являются важными, это и МХ, и «Комсомольская правда», и «Известия», и «Аргументы и факты», которые почувствовали, что они могут серьезную часть своего рынка потерять, они подняли этот вопрос, написали письмо президенту и новому министру коммуникации. И прислали такие типовые модули другим газетам, в частности, в нашу газету, с просьбой их поддержать. Ну, когда эта информация дошла до Медведева, я так понял, что им не захотелось начинать президентство Медведева с такого скандала, потому что на этом модуле было написано, что свободу слова можно удушить и другими способами. Вот это словосочетание «Удушение свободы слова», мне кажется, очень сильно испугало Кремль, потому что наносило бы серьезный удар по позиционированию Дмитрия Медведева как более либерального президента, нежели Владимир Путин.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Спасибо. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Поздравляю всех с маленькой победой. Господин Дементьев, а вам не кажется, что идет целенаправленное растление людей? Посмотрите на книжных развалах. Лежат книги Донцова и Марины, это шизы я называю. Спасибо.
Ну, это уже проблема вторая, очень серьезная. Я считаю, что и даже в изданиях в некоторых, и особенно на телевидении, и я уже не говорю там о книгах, конечно, идет оболванивание. Конечно, есть авторы, которые на этом деле делают себе и карьеру, и деньги. Но я так думаю, что если у нас сейчас нет цензуры, наверное, это большое завоевание, так сказать, нашего общества, то все равно должен быть какой-то художественный контроль, какой-то интеллектуальный контроль, духовный контроль. Я не знаю, в чем он должен выражаться, как это может быть, но это должно быть. Иначе мы погрязнем, так сказать, вот в этом потоке всякой пошлости, банальности, порнографии и так далее, и так далее. Что, к сожалению, сейчас есть на наших книжных рынках, и есть это на телевидении, есть это у нас даже в газетах.
Слушаем вопрос Моисея Гельмана, главного редактора газеты «Промышленные ведомости».
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня, собственно говоря, не вопрос, а я хотел бы прокомментировать происшедшее.
Пожалуйста.
Спасибо. Меня, честно говоря, поразила некоторая непоследовательность вот группы главных редакторов. Дело в том, что повышение цен на подписку, а в нее входит доставка газет. Это железная дорога и автомобили. Цены на бензин растут. Индекс цен на тарифы железнодорожные по сравнению с 91-м годом, он возрос примерно до 60 тысяч раз, превысив вдвое рост индекса цен на промышленную продукцию. Четверо превысив потребительские и так далее. Поэтому нет ничего удивительного, что почта, которая сегодня убыточна, она вынуждена в силу того, что повышаются тарифы на железнодорожные перевозки, она вынуждена повышать цены на подписку. И поэтому надо сегодня вести речь о непропорциональности роста цен. Потому что при том, что тарифы на железнодорожные перевозки существенно опередили цены, рост цен на промышленную продукцию, на потребительскую продукцию. Я уже не говорю о зарплате. Вот с этим надо было бы бороться на страницах газет. Но, к большому сожалению, на страницах газет очень мало грамотных статей на эти темы.
Может быть, акционировать Почту России, как по-вашему?
Дело не в акционировании. Ведь от того, что акционируется Почта России, инфляция не прекратится. Я вам хочу... Три года тому назад я опубликовал статью. Она называлась «Извращенная конкуренция на извращенном газетно-журнальном рынке». Там был большой раздел, в котором я изложил свое предложение по снижению затрат для подписчиков. Вот кто-нибудь задавался вопросом, почему подписка проводится дважды в год? Оказалось следующее, что на этом зарабатывают агентства, через которые мы ведем подписки, подписку. Дело в том, что поместить объявление в каталог из 5 строчек сегодня стоит уже 9 тысяч. А 3 года тому назад стоило 3000 рублей. Громадная прибыль, громадную прибыль зарабатывают на этом. Мое предложение сводилось к тому, чтобы подписку делать, как и в советское время, один раз в год. При этом из-за того, что дважды проводится подписка, газеты теряют часть своих подписчиков, потому что многие забывают подписываться.
Спасибо, Слава Андрей Дементьев. Как в советское время, сколько раз в год подписывались на «Юность»?
И это было правильно. Вот тот вопрос, который сейчас был поднят насчет подписки, что дважды в год, конечно, это кому-то на руку, но не подписчикам и не газетам и журналам. Должна быть подписка один раз в год. Человек подписывается на год и все. И дальше уже он решает на будущий год, будет подписываться или не будет. Что касается проблем, связанных с повышением цен, повышением тарифов, вот там и на железной дороге, и так далее, и так далее. Да, мы все это мы знаем. Я уже в самом начале об этом говорил. Как же так в нашей стране нефтедобывающей, где приходят такие огромные прибыли от нефти, мы, тем не менее, все время удорожаем жизнь. Она удорожается. Это ненормально. Я думаю, что это ненормальность идет от того, что у нас слишком слабо развита нефтеобрабатывающая промышленность. Мы сырец гоним, и это невыгодно государству, понимаете, на нашей нефти, на нашем газе наживаются очень многие другие страны, капиталисты наживаются и так далее. Если бы у нас была сильно развитая нефтеобрабатывающая промышленность, и мы бы продукт конечный бы продавали, мы бы имели большую прибыль, мы бы тогда, наверное, бы экономику свою по-другому направляли, чем сейчас. Это проблема серьезная. Она в нее упирается, кстати сказать, вот возможное повышение цен на подписку и так далее, и так далее. Все упирается в эту, в экономику. Экономика наша держится сейчас на нефти. И вот мы, к сожалению, плохо используем вот те природные богатства, которые есть. Потому что мы теряем на этом огромные-огромные деньги.
Главный редактор ежедневного издания газеты Петр Фадеев рад мирному разрешению сегодняшнего конфликта.
Та акция, которая планировалась, не состоится. То есть не выйдут у нас газеты с первой белой полосой. Хотя, может быть, не нужно так наказывать читателя. Подписчики – это по определению самые лояльные читатели. Это тот читатель, который не будет пропускать ни одного номера, ни газеты, ни журнала. В СССР существовала субсидируемая система подписки, когда мы за копейки могли подписаться. Когда появилось радио, тоже, в общем, все предрекали, что там закончатся газеты. Когда появился телевизор, тем более. Но, тем не менее, все прекрасно сосуществуют.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте. С одной стороны, сами газеты, сами журналисты отвратили читателей от них, когда начали публиковать джинсу, рекламу, скрытое манипулирование, поклонство к сомнительным звездам. А с другой стороны, например, такое агентство по делам печати и кинематографии при Минкультуре, оно, видать, не вело правильной политики для улучшения качества газет. И само стало непонятно чем.
Я вот недавно посмотрела выдающийся, я считаю, фильм, который не эксплуатировал натурализм. Это был исторический, глубокий, философский даже фильм «Монгол». И в титрах указано агентство по печати кинематографии трех стран. Даже и Казахстана, и Монголии, и Германии. А вот России, ну хотя бы рубль дали, чтобы для имиджа своего собственного.
Как по-вашему, Андрей Дмитриевич, виноват ли российский пресс в том, что в погоне за подпиской она желтеет?
Конечно. Это проблема, которая существует. Я уже ее как-то так задел сейчас в разговоре. Дело все в том, что в погоне за читателем, в погоне за так называемым рейтингом, вот многие идут на дешевую популярность, идут на то, чтобы клубничку такую, клюковку, так сказать, подавать. Вот посмотрите на витрины, когда продаются журналы, как они все похожи. Какие выносятся фотографии на обложке журналов, они очень похожи. Там полуголые девушки, там всякое такое, что вот как-то вызывает определенный интерес определенного населения. Но, в принципе, я думаю, что эта проблема стоит, и она дальше будет еще резче стоять, и острее стоять о том, какие наши газеты, какая наша печать, насколько она возвышена духовно, насколько она поднимается над средним или низким уровнем читательского спроса. Вот это очень важная проблема, потому что это проблема духовности общества и духовности будущего общества, к которому мы идем.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Андрей Дмитриевич, я очень благодарен за его передачу, но сейчас я вынужден с ним немножко пополемизировать. Понимаете, дело в чем? Наши власти целенаправленно опускают духовность всего нашего общества и целенаправленно выстраивают свою политику относительно всех средств печати, радио, телевидения и так далее. Вот. А что касается попыток каким-то образом реализовать ситуацию в этой области, то это единственный способ для этого есть. Надо просто менять систему. Спасибо.
Нужно ли поменять систему управления российской прессой?
Я думаю, что менять систему не надо. Дело в том, что система, которая существует, она говорит о том, что гласность у нас в стране есть. Без гласности никакой демократии быть не может. Мы все-таки говорим и пишем то, что мы хотим. А вот вопрос сейчас заключается в другом. А что мы хотим? А мы хотим то, что хотят те, которые нас читают. А иногда те, которые читают и которые нас хотят читать то, что они хотят, простите, да, это такой низкий уровень, что нам ни в коем случае нельзя опускаться до него. Наверное, государству в какой-то части важно это и выгодно это. Почему? Потому что когда оболванена публика, ей легче управлять. К сожалению. Вот. Но эта опасность существует. И я не один раз уже выступал и печатно, и по радио, и говорил, и в стихах своих говорил о том, что эта опасность существует, когда вот духовность, так сказать, она уступает место пошлости, банальности и вседозволенности. Мы авторы, мы журналисты, мы писатели, мы сами себе судьи. Так вот, мы должны быть на таком уровне судейства, чтобы не позволять себе опускаться до этого низкого уровне бездуховности. Бездуховное общество, пропащее общество.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Андрей Дмитриевич, вот мне кажется, что вот газеты бросили, вот так сказать, в море рыночной экономики, выживайте как хотите, только из-за того, что в отличие от телевидения, их трудно подчинить единой власти. Их так много, и все они разные. Спасибо.
Да, трудно ли?
Нет, подчинять-то никого не надо, я так думаю. Дело в другом. Мы сами себе придумываем так называемые рейтинги. Вот я когда смотрю передачи некоторые, я думаю, а почему вот только один канал «Культура» практически серьезно занимается вот духовностью? Серьезные передачи, которые не перебиваются бесконечными пошлыми рекламами. Почему у нас на других каналах мало программ, которые бы как-то поднимали, особенно нашу молодежь? Вы понимаете? Проблема заключается в том, что некоторые наши издания и, может быть, даже многие издания идут на поводу этого очень отсталого, как бы, такого уровня, очень низкого уровня. Вы понимаете, все начинается в семье. Если мы сейчас дошли до того, что единый экзамен, у нас государственный единый экзамен, он не включает в себя литературу и русский язык, то мы, простите меня, мы от этого многое очень потеряем. Прежде всего потеряем вот как раз в образе того молодого человека, который придет там через 10-15 лет управлять страной.
Игорь Яковенко, секретарь Союза журналистов России, сторонник либерализации рынка российской прессы.
Безусловно, очередная атака на институт подписки, разрушающая единое информационное пространство, это, конечно, преступление. Здорово, что в медийном сообществе нашлись силы, которые всерьез заявили протест против этого безобразия. То, что происходит сегодня с подпиской, это проявление того, что в стране отсутствует внятная членораздельная информационная политика, потому что на самом деле почта воспринимается просто как бизнес-структура и категорически отказывается выполнять какие-то социальные функции. А подписка – это социальная функция, это обеспечение единого информационного пространства. Это практически единственная возможность для нескольких десятков миллионов наших сограждан узнать, что происходит в стране и за рубежом.
Слушаем вопрос москвички Людмилы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот в сравнении даже с прошлой нашей жизнью до 85-го года, нам как-то государство так удачно делало, что мы платили мизер за все. За квартиру мы платили 15%, даже ну, до 20% от одной только зарплаты, а не от общего дохода. И у нас освобождались средства, которые мы могли тратить на театры, кино. А подписка у нас была на 3 криминальных журнала, на познавательные журналы все, «Знание и сила», «Хочу все знать», уж там и пионерские, и детские все. А помните, раньше в старых черно-белых фильмах показывают, когда квартиры, и висит много ящиков, и на каждом ящике по 5-6 вырезок шапок, названий газет, все выписывали. А только «Радио Свобода» нам говорит, что как мы плохо живем. Больше ни на одной нашей радиостанции в бывшем Советском Союзе не услышишь действительной правды. Вам, конечно, спасибо. Вас когда не было, было очень скучно. И вот я хочу сказать, что подписка была очень дешевая. Настолько, что мы позволяли себе 10-12 наименований. А насчет канала «Культура» — это единственный канал, где мы голод свой по всякому познанию, узнаванию и информации. У меня вот, если поднять все мои старые программы, которые я галочки ставлю, что завтра смотреть, у меня канал «Культура» целиком, почти без пробелов, идут галочки.
Спасибо. Андрей Дмитриевич, как вы считаете, могут ли возобновиться попытки монополистов поднять тарифы на распространение и подписку?
Конечно. Естественно. Потому что все хотят больше иметь денег. Вы знаете, мы то, чего мы хотели, за что боролись, на то и напоролись. Мы хотели, чтобы были рыночные отношения, мы хотели демократии, мы хотели всего того, что сейчас имеем. У нас никак ни в одной стране растет невероятно быстро количество миллионеров. У нас сейчас 130 тысяч миллионеров. Вот мы этого хотели. Вот поэтому и, простите меня, и повышается все, потому что часть тех доходов, которые должно иметь государство, оно идет в частные карманы. Вот и все. И эти частные карманы, они, простите меня, оттуда берутся деньги для собственных личных интересов и выгод.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа. Вы знаете, это, по-моему, вот происходит такая сознательная дебилизация населения, вот этой вот все вот эти вот зенитовские празднества там и прочее. Вот. И одновременно, так сказать, людей лишают вот нормальной информации. Вы же знаете, что в Санкт-Петербурге практически нельзя принять радио «Свободу» даже там. По-моему, сознательная такая кампания идет, такая, чтобы были кругом дебилы у нас.
Ну, не хочется так думать. Слушаю москвича Вадима.
Но меня удивило, что Андрей Дементьев не видит, откуда можно взять деньги. Достаточно денег и в бюджете на то, чтобы на бедных, больных, на детей и стариков. Просто надо распределить их по-другому. Не гонять авиабомбардировщики в Тихий океан против Америки, не против НАТО. А, кстати, Америка нам помогала. Все забыли, как помогала Америка во время войны и продовольствием, и питанием, и тому подобное. И вот если вы эти деньги отдадите не на гонку этих бешеных, гонки, а больным и скажете, что нет, это наши друзья, это наши партнеры. Вот и ответьте, господин Емельц, вы Америку считаете нашим врагом?
Значит, я хотел бы вам сказать, что вы очень плохо слушаете меня. Я как раз говорил о том, что куда уходят деньги, где они есть. Стоп-фонд, который у нас есть, стабилизационный фонд, и золотой запас, и все доходы от нефти. Я говорил, что это те огромные деньги, которые надо использовать на то, чтобы жизнь становилась лучше. Я все это говорил уже не один раз, и сегодня в том числе. Значит, вы чего-то меня или не поняли, или плохо слушали. Второе. Я никого не считаю врагом сейчас. Потому что, простите меня, надо искать не врагов, а друзей. И то, что мы строим, и то, что мы строим и вооружаем нашу армию, и то, что мы заботимся о своей безопасности, это тоже правильно. И от этого никуда не уйдешь. Но не надо считать, что не путайте два понятия. Гордость за свой, скажем, спорт, за свою страну, то, что нам дал сейчас «Зенит» и дало чемпионат. Звание чемпиона в хоккее, это тоже составная часть нашей жизни, составная часть нашей любви к родине. Что, неужели вы этого не понимаете? И не надо путать это, не надо путать оболванивание, которое, да, есть, происходит, и об этом тоже мы сегодня говорили, и путать, так сказать, с гордостью за успехи нашей страны. Они могут в любых отраслях, в народном хозяйстве, в науке, в искусстве, в литературе, в спорте, слава Богу, дай Бог, чтобы они были.
Как вы считаете, вдохновит ли вас сегодняшний успех деятелей общественной палаты на новые инициативы, потому что известно, что общественная палата имеет свой голос при распределении фондов, спонсирующих некоторые общественные программы? Вам слово.
Я думаю, что общественная палата делает то, что она делает, и правильно делает. Мне кажется, что вот то, что сегодня произошло, и то, чего добились, маленькая победа, но она необходима, и она будет продолжаться, потому что в общественную палату пришли очень уважаемые люди. Вот там, в общественной палате, много уважаемых в стране людей, которых я знаю просто или по книгам, или по телевидению, или просто по, так сказать, каким-то другим информационным данным. Это уважаемые люди, которые, конечно, захотят сказать свое слово в защиту нашего гражданского общества, в защиту каждого человека, который имеет права, записанные в Конституции. Я, например, абсолютно убежден, что вот и Павел Николаевич Гусев, который возглавляет эту комиссию, и Ачирова наша, и где я тоже стою в комиссии, и Николай Карлович Сванидзе, где комиссия, в которой мы тоже работаем, это все люди, и которые с ними работают вместе, это все люди, которые хотят, чтобы жизнь становилась лучше. А для чего мы собирались, для чего мы организовали, для чего все это было сделано общественной палатой?
Спасибо. Напомню, что на волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас в гостях был Андрей Дементьев, член общественной палаты. Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.